Современные суфийские методы обучения. Нельзя сказать, что люди сильно изменились за последние 2000 лет. Изменились условия их жизни, и все перемены, произошедшие с людьми за это время, связаны именно с этим. Последние 100 лет много внимания стало уделяться образованию, и потому смещение в ум отождествление с ним и зацикленность на его состояниях теперь выражено куда сильнее, чем раньше. Информационный поток стал плотнее, расстояния преодолеваются быстрее, а это увеличило и скорость жизни, и количество впечатлений, получаемых людьми в течение одного дня. Вопрос выживания перестал или почти перестал быть насущным для большинства людей западного мира. А значит, и смерть перестала быть спутником жизни каждого человека. Во всяком случае, такая иллюзия появилась у большинства людей. И в силу этого они разучились отделять важное от второстепенного. Потребление, возведенное в культ, ориентирует людей на бесконечное продуцирование желаний. И все обеспокоены тем, чтобы производить все больше и больше вещей, и потреблять их, соответственно, тоже все больше и больше. Люди обрели, пусть и ограниченную, но все же власть над материей. И теперь при желании они просто могут уничтожить планету, на которой живут. В результате всего вышеперечисленного у них начала пропадать повседневная необходимость в Боге. Зато появилась иллюзия собственной силы, которая как бы дает им власть над собственной жизнью. Количество знаний, доступных людям, выросло на порядке, и вся эта ситуация, конечно, не могла не отразиться на их состояние, которое приходится учитывать тем, кто принял на себя функцию обучать искателей мистическому пути. В обучающих историях, применявшихся в древности, часто говорилось о том, что человек, придя в этот мир, забыл о высшей реальности и о своем высшем предназначении. В наше время его забывчивость только усилилась. Многие духовные и мистические течения просто выродились, а духовность и мистика стали предметом ширпотреба, главное предназначение которого – давать людям благосостояние и счастье, то есть служить их желаниям. Между тем, суть человеческой природы и основных нужд человека нисколько не изменились. Если не брать во внимание базовые человеческие нужды – пища, сон, тепло и тому подобное, то можно выделить две главные потребности, которые, как правило, прямо почти никем не осознаются. Одна из них требует выхода за пределы себя, преодоления собственной ограниченности и отделенности от реальности. Если вы понаблюдаете за тем, что делают люди, то заметите, что в очень многих случаях они ищут слияние с чем-то большим, чем они сами. Они совершенно бессознательно хотят исчезнуть в чем-то, объединиться с тем, что поглотит их. Отчасти это стремление объясняет то, почему людям так нравится отождествляться с внешними вещами. Терять осознание себя во время просмотра фильмов, чтения книг и прослушивания музыки. Кто-то стремится к слиянию с природой, кого-то тянет вступить в фан-клуб или раствориться в любимом человеке. Суть всех этих движений одинакова – выйти за пределы себя и стать чем-то большим, чем ты есть сейчас. Чувство принадлежности к семье или роду, членство в партии или клубе болельщиков «Спартака» дает тебе иллюзию слияния, которые отчасти компенсируют первую главную потребность человека. Суфии, однако, считают, что только слияние с Богом и исчезновение в нем могут принести истинное насыщение этой потребности, и ничто иное не насытит ее полностью. Но большинству людей почти невозможно осознать этот простой факт ровно в силу того, что и саму эту потребность они осознают весьма смутно и к ясной формулировке ее практически никогда не приходят. Другой главной потребностью людей является потребность в служении. Они служат идеям, обществу, семье и прочим объединениям, в которые вступили с целью удовлетворить свою первую потребность. Служение придает их жизни смысл, который до некоторой степени оправдывает их существование. С точки зрения высшего, все эти вполне земные смыслы эфемерны, но людям хватает их для удовлетворения своей потребности в служении. Для суфиев, как, впрочем, и для других истинных мистиков, совершенно очевидно, что по-настоящему удовлетворить эту потребность можно только в служении Богу. Причем не в том служении, которое требует соблюдения ритуалов и прописанных религиозными правилами действий, потому что это тоже будет служение идеям, но в прямом следовании воле Бога, которое явлено конкретно для тебя. К этому стремятся суфии, и к этому же ведет суфийский путь. За время существования суфизма появилось много описаний стадий или стоянок, которые должны были указывать искателю его текущее положение на пути и в работе над собой. Стоянки вообще всегда имели техническое значение, то есть одни одновременно обозначали состояние человека, достигшего определенной стадии пути, и форму практики, которую он сейчас выполняет, показывали, над чем он сейчас работает. Описание многих из прежних стоянок, описывавших путь, сейчас просто устарели, или им отчаянно не хватает точности. То, что было хорошо в Средневековье, в наше время не всегда выглядит адекватным. К тому же, не будем забывать разницу не только временную, но и культурную. Для современных людей, выросших в лоне западной культуры, подавать информацию нужно несколько иначе. В нашей школе мы различаем следующие стадии пути. Стадия очищения внутреннего пространства, стадия открытого сердца, стадия отказа от своей воли и принятия следования воли Бога, стадия исчезновения в Боге и, наконец, стадия пребывания в Нем. Последние три стадии совпадают с общепринятыми во всех суфийских орденах, хотя в большинстве из них стадия исчезновения собственной воли и стадия следования воле Бога рассматриваются как отдельные друг от друга. Стадию очищения внутреннего пространства входит работа с подавленными энергиями эмоций, чувств и желаний, а также осознание своего эго и обусловленности. Это стадия, которая подготавливает человека к последующим этапам пути, и без прохождения которой их достижение попросту невозможно. Вторая стадия обозначает первое качественное изменение бытия человека, с которым случился акт открытия сердца. И с этого момента ему открывается истина реальности Бога. Я много писал и говорил об открытом сердце, и здесь повторяться не стану. При этом нельзя говорить, что После открытия сердца человек уже полностью очищен. Это, как правило, не так. Ему еще придется дорабатывать и эго, и обусловленность, но открытое сердце уже позволяет ему начинать готовиться к сдаче своей воли Богу. Когда же искатель к ней приходит, то наступает период служения, то есть удовлетворения одной из главных необходимостей человека. Служение Богу полно тайн, и в нем раскрывается высший творческий потенциал суфия. Через служение суфий приходит к исчезновению в Боге, который есть тайна сама по себе, и тогда происходит осуществление другой его главной необходимости – слияние с чем-то великим и выхода за свои пределы. И после исчезновения в Боге наступает стадия пребывания в нем, которая самым мистическим образом продолжается и служение Господу, и слияние с Ним. Обучение на пути происходит двумя способами. Через передачу знания и посредством обретения обучающимся собственного опыта, чтобы начать движение к высшей реализации, мало одного только желания – нужно сначала многое узнать. Действие начинается из ума, и если ему непонятно, что конкретно делать, то и предпринять он ничего не сможет. Поэтому нужны объяснения того, что такое путь, к чему он ведет и как по нему двигаться. То есть книги и устные объяснения нужны обязательно. Причем здесь действует принцип «нужное знание в нужное время», потому что можно, конечно, рассказать все и сразу, но любое знание приносит реальную пользу тогда, когда человек в нем по-настоящему нуждается. Поэтому книги полезно время от времени перечитывать, а устные объяснения даются по мере возникновения необходимости в них. Вопрос, возникающий из опыта, требующего понимания, позволяет получить точный и нужный прямо сейчас ответ, который, впрочем, может быть получен из книг, а иногда прямо от Господа. В прежние времена суфии пользовались обучающими историями, которые несли в себе несколько уровней смыслов и были полезны для роста понимания как искателей, так и обывателей. Сейчас этот метод обучения потерял прежнее значение в силу того, что теперь общий уровень знания и подготовленности людей позволяет говорить многие вещи прямо, без обличения их в форму сказок и притч. Хотя иллюстративный метод обучения и не потерял полностью своего значения, но опираться только на него в наше время уже нет смысла. Получение собственного опыта, а значит и собственного знания, обеспечивается выполнением практик, которые даются искателю именно для этого. Практики делятся на три вида, в зависимости от направленности их действия. Различают практики очищения, развития и трансформации. При этом базовой и необходимой для очищения и всего прочего является практика осознанности, без которой продвижение по пути попросту невозможно. Существуют практики, развивающие восприятие и способности, есть трансформационные техники, но все они практически невыполнимы без должного уровня осознания себя. Бога нельзя найти снаружи. Двери к Нему спрятаны у нас внутри. Но чтобы войти внутрь, приходится пройти путь самопознания и поработать со своими психологическими проблемами. Психология человека всегда была составной частью суфийского знания. И в наше время в этом смысле ничего не изменилось. кроме разве что языка, который стал более современным и точным. Желания, страхи, их связь и законы взаимодействия – все это тоже входит в обучение, потому что без этого знания очистить свое внутреннее пространство будет очень нелегко. А значит, и двери к переживанию истины Бога останутся для вас закрытыми. Теоретически можно достигнуть этого одними только зикром и молитвами. Но на практике такое случается очень редко. Нужны сочетанные усилия в осознании себя и работе с эмоциями и желаниями, а также в практиках взаимодействия с Высшим. Опыт показывает, что подобный подход является наилучшим для продвижения по пути. Нельзя сказать, что современные суфийские методы обучения отличаются радикально от прежних, старых методов. В своей основе они такие же, но состояние умов современных людей, а также различия в культурном контексте между средневековым Востоком и современным Западом требуют несколько иных подходов. Я уже не раз писал о том, что бесполезно пытаться использовать практики, выработанные для людей, живших 1000 лет назад. Сейчас подобный подход используется во многих суфийских орденах, и там искателям дается набор практик, освященных традицией, причем дается он однократно и потом никогда не меняется. Например, ученику сообщается имя Бога для выполнения индивидуального зикра, и с ним нужно работать до самого конца, в широком смысле этого слова. При всей пользе и эффективности практики поминания имени Всевышнего нельзя сказать, что такой подход может дать серьезный эффект. Да, поначалу какая-то польза будет, но потом ум привыкнет к этой практике, возникнет скука и тонкое сопротивление, которое сведет все усилия искателя на нет. Не видя существенных результатов, тот начнет чувствовать разочарование или впадет в уныние от ощущения собственной неспособности добиться хоть чего-нибудь. Я слышал немало подобных историй, и все они сводились к тому, что упражнения, выданные один раз и навсегда, через год-два перестают работать, а человек теряет мотивацию и перестает их делать. Тем более, что набор упражнений, выданные раз и навсегда, не подразумевает под собой процесса обучения. Фактически, это такая форма самостоятельной работы над собой. Вот и все. Даже если к упражнениям прилагаются мотивирующие общие собрания и беседы о возвышенном, сути дела это не меняет. Ведь нет никакой перспективы в том, что дается раз и навсегда. Совершенно игнорируя ваше возможное развитие, приходящие с ним изменения или же полное их отсутствие. Обучение – это процесс, в котором практики должны меняться по мере роста и продвижения ученика, с учетом его текущего состояния и трудностей. Если же в самом начале обучения вам выдается все сразу и ждать больше нечего, то это не обучение, а некая милость или даже милостыня со стороны того, кто вам их открыл и предложил к выполнению. Представьте себе, что вам в первом классе выдали набор учебников, произвольно выдернутых из всей школьной программы обучения. Учебник по физике за 9 класс, по русскому языку за 4, по химии за 10 и так далее. А потом сказали бы, делай из них упражнения, и ты освоишь всю программу. Вот так выглядит ситуация, в которой дается набор одних и тех же упражнений, не предполагающих хоть какого-то развития и их смены. Обучение должно иметь под собой систему, в которой теоретическая и практическая часть будут дополнять друг друга таким образом, чтобы обеспечивать развитие ученика. Понятно, что идеальное обучение должно происходить под непосредственным наблюдением наставника, но современные средства коммуникации позволяют сделать его достаточно эффективным даже при дистанционной работе. Во всяком случае, в нашей школе есть примеры, когда искатели, занимающиеся дистанционно, получали импульсы милости Бога и вообще серьезно продвигались в своей внутренней работе. Было бы стремление, терпение и упорство. Невзирая на все успехи человечества в сотворении второй природы и овладении некоторыми тайнами материи, Бог никуда не делся, и главные потребности людей тоже не изменились. Путь все еще существует. И по нему идут те, кто осознал необходимость в чем-то большем, чем внешняя реализация и бесконечная компенсация своего комплекса неполноценности. Существуют и возможности обучения, лишь бы вы были к нему готовы. Потому что если вы не понимаете точно, чего на самом деле хотите, но вам кажется, что вы готовы к обучению, и теперь уже учителю пора появиться, то чаще всего это не так. Есть два признака вашей готовности к обучению. Ясное понимание того, что мир не может дать вам того, что вам нужно, и понимание, что вам требуются глубокие внутренние перемены. Даже если вы стремитесь к Богу, нужно понимать, что такими, какие вы есть сейчас, вам к нему не прийти. Ну а если вам нравится думать, что вы уже сейчас совершенны и просветлены, тогда ни путь, ни обучение вам вовсе не нужны. Суфийский шейх Саид Яхья писал: «Теперь узнай, мой дорогой, что проявлением истины нет предела. Если будут сотни тысяч проявлений, то ни одно из них не окажется похожим друг на друга. Даже если ты проживешь в этом мире 1000 лет, и тогда эти проявления будут одно выше другого. Коли истины нет предела, то и проявлениям нет конца. Если бы ее проявления были однородны, влюбленный скоро бы присытился. Поэтому, поскольку она не хочет, чтобы влюбленный в печали произносил «Веди нас прямым путем», то на этом пути он находит жизнь, не похожую на другую, и всякий раз предается созерцанию, не похожему на другое созерцание, и приближается по нему по пути духовной души. Путь воистину бесконечен. И тому, кто на него вступает, следует помнить о том, что обучение будет длиться всю его жизнь. На каждом этапе пути будет открываться что-то неизведанное ранее, и даже в пребывании в Боге вы продолжите познавать все новые и новые уровни истины. И если вначале для обучения вам будет нужен наставник, то потом им станет Сам Господь, открывающий тайны. Его обучение будет самым совершенным из возможных, но сначала вам все равно придется пройти этапы обычного обучения, которое и подготовит вас к восприятию истины и следованию ей. Так достигают суфии, и таков суфийский путь. Осознанность. Теория и практика. Я начну с ошибок, которые люди делают, когда пытаются понять, что такое осознанность. Сложных представлений, возникших в умах людей по ее поводу. Так, например, считается, что осознанность – это некий вид контроля, и осознанный человек сидит неподвижно, подобно статуе, медленно двигается и медленно говорит. Почему-то людям кажется, что осознание себя должно замедлять тело, что требуется какое-то время на осознание происходящего, и потому человек в осознании себя должен стать медлительным и малоподвижным. Все это заблуждение начинающих, которым кажется, что если не двигаться, то осознавать себя становится легче. Люди, имитирующие осознанность, стараются выглядеть этакими сфинксами. Они изображают высокую осознанность за счет того, что контролируют свое тело. Тем, кто занимается практиками сидячих медитаций, вроде Муракабы или Дзадзена, тоже порой кажется, что неподвижность, контроль над телом, есть одно из условий правильного их выполнения. Но контроль тела – это ум, а он не имеет отношения к осознанности. Осознанность не предполагает того, что энергия в теле перестает двигаться и что тело должно сделаться статичным. Осознанность означает присутствие в том, что происходит, и можно сидеть полностью неподвижно, при этом отсутствуя в себе, или же двигаться быстро, прекрасно осознавая себя. У осознанного человека может зачесаться нос, и тогда он его почешет, осознавая свое действие. С точки зрения тех, кто видит осознанность в контроле, такое действие может расцениваться как бессознательное, но настоящая бессознательность проявляется в другом. Люди, начинающие практиковать осознанность, считают, что ее показателем, кроме всего прочего, является хорошая память. То есть, если я помню, что делал сегодня, вчера и в прочие дни, значит, я осознавал себя. Это еще одна подмена процесса осознания функции ума. Сознание не связано с памятью, и помнить все, что делаешь, важно только для ума, для его оценки собственной эффективности. Помнить обо всем, что делаешь, вовсе не обязательно. Надо присутствовать в том, что делаешь. Этого вполне достаточно. Люди, которые путают осознание себя с процессом мышления, также считают, что когда у них ум становится ясным, и они могут думать о чем-нибудь, не отвлекаясь на хаотично всплывающие мысли, то в этот момент они как раз-таки становятся полностью осознанными. Но это не так. Масса заблуждений относительно осознанности возникает только из того, что люди путают осознание себя, присутствие в своих действиях, с качественной работой ума. Поскольку они не могут разъединить действие и ум, то у них возникает ложное убеждение, что чем лучше, чище и точнее функционирует их ум, тем выше их осознанность. Это широко распространенная ошибка среди начинающих практику. И если они вовремя не получат настоящий навык осознания себя, то могут так и остаться в иллюзиях относительно природы осознанности. Еще одно заблуждение, связанное с осознанием себя, заключается в том, что осознание должно быть использовано для остановки ума. Здесь ум воспринимается как враг, и главное препятствие к просветлению, а остановка его, наоборот, является величайшим благом для искателя. Это тоже очередное заблуждение, пущенное в оборот недобросовестными учителями. Остановка ума не приводит к просветлению. Есть способы остановить ум, но ничего особенного в результате не происходит. Остановка ума приходит как следствие выведения внимания из него в процессе, например, медитации. Не получая энергии внимания, он сам успокаивается и останавливается. И, конечно, для этого сидеть в настоящей, а не имитационной медитации придется долго. Но никакого просветления в этот момент не наступает, и ум включается снова – как только вы начинаете заниматься повседневными делами. Нужно различать бытие вне ума и пресловутую остановку внутреннего диалога. В осознанности вы живете вне ума, он перестает быть центром вашего бытия, и вы пользуетесь им по мере необходимости. Попытки же остановить ум насильно приводят к тому, что сначала вы его тормозите, и он сам себя заклинивает, а потом у вас кончается энергия, и вы не можете продолжать его сдерживать. Тогда он развивает бешеную активность, сбрасывая через нее всю накопившуюся за время вынужденного торможения энергию. Этим, собственно, и заканчиваются все попытки остановки ума. Контроль ума над самим собой тоже не относится к осознанности. Теперь поговорим о природе осознанности. У нас не было бы возможности осознавать себя, если бы мы не обладали сознанием. Индивидуальное сознание – отдельное тело, связанное с остальными нашими телами через канал внимания. Фактически оно является атрибутом Бога, его даром, без которого мы не смогли бы существовать. Сознание вечно и неизменно. Его энергия никогда не уменьшается, не увеличивается и не иссякает. Его энергия оживляет любые процессы, на которые она направлена. Другими словами, энергия сознания – главная сила нашего внутреннего мира. Внимание – функция сознания, которой мы можем пользоваться по своему усмотрению. Мы управляем им с помощью ума, который служит своеобразным катализатором, направляя его или вовне, на внешние объекты, или внутрь, на ощущения. Если мы, например, захотим почувствовать ощущение в руке, то луч внимания к ней будет направлен умом. Или если у нас появится боль в руке, внимание сместится туда автоматически, потому что любой сильный раздражитель мгновенно его привлекает, и ум тогда остается в стороне. Сознание никогда или почти никогда не присутствует в нас в чистом виде, потому что наше внимание соединяется с теми объектами, на которые направлено. Мы смотрим интересный фильм, и наше внимание полностью поглощается тем, что происходит на экране. Мы испытываем страх, и оно растворяется в его энергии, усиливая ее. Наше внимание все время отождествлено с чем-нибудь. Оно никогда не остается свободным. Даже если нам совсем нечем заняться, оно тут же сливается с потоком мыслей и ассоциаций. В этом, собственно говоря, и заключается вся ситуация, описываемая как человеческая бессознательность. Мы не присутствуем в том, что происходит. Мы поглощены разного рода процессами, с которыми сливается наше внимание. Мы живем будто бы во сне, в мороке, совершенно не осознавая причин своих реакций и состояний, потому что у нас нет свободного внимания для того, чтобы их увидеть. Ведь оно всегда чем-нибудь поглощено. Когда мы охвачены страхом, нас нет, есть страх. Мы, конечно, думаем о нем, и ум создает иллюзии нашего присутствия в происходящем, но это просто его реакция на страх, не имеющая под собой реальности. Ум просто дает название нашим состояниям, но он не может их видеть, потому что у него нет соответствующей функции. Допустим, вы испытываете страх. Ваше внимание погружается в него, и он усиливается, вы охвачены им, вы пытаетесь отвлечься, но ничего не получается, потому что страх на данный момент является самым сильным раздражителем из всех имеющихся, и внимание автоматически возвращается к нему. Ваш ум реагирует на ситуацию потоком привычных мыслей и начинает подавлять страх, заталкивать его во внутреннее пространство и в мышцы тела. Так страх перестает быть главным раздражителем, и внимание освобождается, чтобы тут же отождествиться с умом и его беспокойством. Ум при этом думает в понятиях «я», поддерживая иллюзию того, что все происходило не просто так, как еще одна неуправляемая реакция, к которой вы не имеете практически никакого отношения, а что это происходило с вами. Получается, что вы представляете собой сумму своих реакций, которые ваш ум либо может контролировать, либо не может. Они просто случаются с вами, и все. Вот поэтому мистики и говорят о механистичности людей, ведь в массе своей они живут как машины, у которых все время случаются какие-то реакции, возникают одни и те же состояния, причем абсолютно вне их воли. Большинство людей ничего не могут сделать со своими повторяющимися день ото дня состояниями, и фактически они ими и являются, хотя ум старательно поддерживает в них иллюзию целостного «я». Но этого «я» на деле нет. Пока реакции чередуются друг с другом, каждая из них, поддерживаемая энергией вашего внимания, заменяет вам «я». И потому каждое сильное желание или чувство на время становится вашим «я», а ум занят поддержанием иллюзии, что некое «я», объединяющее все неподвластные вам состояния, существует. Есть только один способ прервать эту безысходность. Нужно избавиться от механистичности своих реакций и познать причины возникновения своих состояний. Чтение книг по психологии в этом не поможет. Даже верные описания причин происходящего не могут повлиять на вашу механистичность. Для того, чтобы произошли серьезные изменения, вам нужно вернуть свободу своему вниманию, которое отождествляется с вновь возникающими реакциями и дает им силу. Сделать это можно только одним способом – через обретение осознанности, через отделение внимания от внешних и внутренних объектов. В нашем внутреннем пространстве энергия сознания имеет качество света. Только благодаря ему мы можем осознавать, а фактически видеть, что и почему происходит у нас внутри. И также за счет силы энергии сознания мы можем менять ситуацию, избавляясь от любых своих механистических реакций и любых состояний. Но для того, чтобы это стало возможным, мы должны научиться разделять свое внимание. Тело сознания связано с остальными нашими телами, тонким каналом, через который его энергия и входит в них, становясь вниманием. В обычном состоянии человека количество энергии внимания у него физически ограничено из-за узости этого канала, и как ни старайся, невозможно взять и охватить вниманием, например, все свое физическое тело. Внимание хватает только на осознание ощущений из отдельных его частей. Суть практик осознанности сводится к тому, что луч внимания должен быть разделен на две части, из которых одна будет направлена на осуществление действий, а другая – оставаться свободной, ни с чем не отождествленной. Усилие в разделении внимания осуществляется за счет сознательной части ума, того его слоя, где происходит процесс мышления, которым мы можем управлять. Техника разделения внимания довольно проста. В любой момент времени мы должны стремиться к тому, чтобы часть нашего внимания всегда была направлена на ощущения в теле. Например, вы моете пол. Часть вашего внимания обязательно будет направлена на внешнее – сам пол, тряпку, ведро с водой и процесс мытья. Вторая часть внимания должна быть направлена на то, что вы ощущаете во время совершения действия. То есть на ощущение тела, на руки, ноги, может быть, или на спину, которая тоже получает нагрузку. Тогда вы станете присутствовать в том, что сейчас делаете. В состоянии отождествления вы будете мыть пол механически, выполняя привычные движения, но находясь при этом в уме и отдавшись потоку ассоциативных мыслей. Часть вашего внимания тоже будет отдана процессу помывки пола, но часть совсем малая. И то она будет включаться только тогда, когда совсем на рефлексах делать все не получится. Внимание на секунду отвлечется от мыслей, а потом вернется к ним снова. Вы будете мыть пол в полузабытие. И это стандартная ситуация для всех действий, не требующих от вас активного мышления, когда вы делаете что-то привычное и давно освоенное. Именно такие действия и составляют большую часть всего, что вы вообще делаете в жизни. Для развития осознанности требуется иной подход. Нужно присутствовать в том, что вы делаете, а это значит, что, действуя через тело, вам нужно оставлять внимание в его ощущениях. Это ключ к тому, чтобы расширить канал внимания и вообще начать путь, по которому вы сможете прийти к полному осознанию себя. Главная трудность в разделении внимания связана с умом, с тем количеством энергии, которое он может потратить на то, чтобы удерживать внимание разделенным. Количество этой энергии ограничено, и потому в самом начале осознавать себя бывает довольно трудно. Начиная практику разделения внимания, вы поначалу справляетесь с ней более-менее прилично. Но потом наступает момент, когда вы и хотели бы продолжать держать внимание на ощущениях тела, но это почему-то становится невозможным. Причина одна – ваш ум потратил всю энергию, которая поддерживает внимание разделенным. И пока он не отдохнет – и энергия, управляющая вниманием, не накопится, вы не сможете вернуться к практике. Нужно понять, что осознанность растет только в разделении внимания и никак иначе. Если, например, вы сидя наблюдаете дыхание, выполняя випассану, то этим вы тренируете свою способность удерживать внимание в одной определенной зоне тела. Вы делаете свое внимание дисциплинированным. Вы тренируете ум, в котором вследствие постоянных усилий по удерживанию внимания в одной области начинает вырабатываться больше энергии, позволяющей им управлять. Но ваша осознанность начнет реально расти только тогда, когда вы будете продолжать наблюдать свое дыхание во время повседневных действий. Тогда появится то самое разделение внимания, о котором я говорю. Ваше внимание будет разделено между действием и внутренним наблюдением, и постоянное усилие в удержании его разделенным принесет свои плоды. Во-первых, вы сможете дольше осознавать себя, потому что нужной для этого энергии в уме станет больше. Ум в данном случае подобен мышце. Если вы ее тренируете, то она становится сильнее и выносливее. Усилия по разделению внимания приносят те же плоды, только на уровне ума. Во-вторых, ваша осознанность станет расти за счет того, что первоначально узкий канал внимания, связывающий вас с телом вашего индивидуального сознания, начнет расширяться. Тот, кто практикует осознанность, знает, что она растет скачками. То есть вначале ваш базисный уровень осознания себя равен нулю, и как только ум теряет возможность разделять внимание, вы снова погружаетесь в в состояние полузабытия и отождествления. Потом, через какое-то время, посвященное усилиям в разделении внимания, вы вдруг обнаруживаете, что даже при полном выпадении из практики в вас остается некое присутствие, то есть базовый уровень изменился. У меня, например, первое изменение уровня осознанности проявилось в том, что я начал ощущать в груди некую точку, некий центр, которого раньше не было. Точка эта не относилась к сердечному или каким-нибудь другим центрам. Она существовала сама по себе и давала мне чувство постоянства, прежде мне незнакомого. До этого любое помрачение ума или сильная эмоция сносили меня полностью. Теперь же внутри меня появилась точка, которая не менялась вместе с моими состояниями. Она стала подобием маяка во мгле и якоря во время шторма. Даже когда мне было очень плохо, это точечное постоянное присутствие придавало мне силы, чтобы все пережить и перетерпеть. Осознанность никогда не растет постепенно, от недели к неделе. У вас могут быть моменты, когда она повышается, и вы осознаете себя лучше обычного. Но через день-два все снова возвращается на круги своя. Рост базового уровня осознанности происходит скачками, и это изменение обычно вами не улавливается. Вы констатируете его задним числом, когда вдруг видите, что даже в самых трудных для себя состояниях не исчезаете полностью, что определенная доля внимания остается свободной. Так происходит ровно потому, что в усилиях по разделению внимания канал внимания расширяется, и количество его энергии у вас внутри возрастает. Осознанность всегда растет скачками, и каждый скачок означает расширение канала и прибавление объема внимания, доступного для использования. С каждой такой переменой усилия для осознания себя требуется все меньше. При достижении состояния полной осознанности они совсем не нужны. Все, что с вами происходит, всегда находится в поле вашего сознания. Безусильно, вполне естественным образом. Разделение внимания – это навык, которым следует овладеть. Из сидячих медитаций лучше всего в этом помогают суфийская муракаба или буддийский дзадзен. В них внимание разделяется между внешним и внутренним практически поровну, и для подготовки к осознанию себя – повседневной деятельности они очень подходят. Практики слушания, осознания тела или наблюдения своих внутренних состояний, подобно випассане, тренируют способность удерживать внимание, но сами по себе, в отрыве от внешнего, осознанность не взращивают. Любая из них, будучи примененной в повседневной жизни, приводит к разделению внимания и идет на пользу. Выполняемые как сидячие практики, они готовят вас к практике разделения внимания, но ей не являются. Разделяя внимание, вы не можете оставить его свободным. Во всяком случае, в начале, когда его у вас мало, вы должны его за что-то «зацепить», в кавычках. Направить на конкретное ощущение. Если вы идете, вы можете смотреть на ощущения в ногах. Если работаете руками, то на ощущения в них. Это и будет практикой осознания тела, примененной к повседневной жизни. Поначалу вам просто нужно держаться за какие-то конкретные ощущения внутри или направлять внимание на конкретный участок тела. Иначе, ни за что не зацепившись, оно будет схлопываться, сливаясь с другой своей частью, направленной вовне, и разделение прекратится. Если вы работаете с энергетическими центрами, то можете направлять внимание в один из них, например, в сердечный. Польза от этого будет двойная. С одной стороны, вы разделяете внимание и работаете с осознанностью, с другой – своим вниманием вы активируете энергетический центр, способствуя ускоренному его развитию. Поначалу без привязывания внимания к внутренним ощущениям не обойтись. Позже, когда ваш навык осознания окрепнет, а энергия внимания прибавится, вам уже не нужно будет обязательно за что-нибудь его зацеплять. Нужно будет просто удерживать его внутри, и тогда, оставаясь свободным, оно станет обращаться на то, что происходит у вас внутри, здесь и сейчас. В этот момент и начинает проявляться феномен внутреннего видения, который может быть создан только свободным вниманием и ничем другим. В режиме реального времени вы начинаете видеть свои эмоциональные и ментальные реакции. То есть ваше внимание уходит с ощущений тела на восприятие того, что всегда было от вас скрыто или осознавалось задним числом. Так возникает возможность для самоисследования, избавления от механических реакций ума и освобождения от подавленных эмоций и чувств. А соответственно, вы можете очистить свое внутреннее пространство и начать двигаться внутрь себя к познанию своей природы и открытию связи с Богом. Это естественное развитие событий, если вы правильно разделяете внимание и упорно работаете с тем, что вам открывается по мере роста осознанности. Начинать практику осознания следует тогда, когда вы выработали в себе твердое намерение стать осознанным, изменить свою внутреннюю ситуацию. Попытки осознавать себя 2-3 раза в неделю ни к чему не приведут. Усилие в разделении внимания должно быть постоянным, ежедневным и ежечасным. Начинать осознавать себя нужно сразу, как только вы проснулись. Не откладывайте усилия на потом. С утра у вас больше всего энергии, и потому практика дается легче. Поначалу привычка отождествляться с умом, выскакивая из ощущений тела, будет снова и снова возвращать вас в старую колею. Не отчаивайтесь, никто не становился осознанным быстро. Падения неизбежны, и к ним нужно относиться именно так. Они будут, но это не повод бросать начатое. У вас будет кончаться энергия ума, нужная для разделения внимания. Вы будете банально забывать о том, что собирались весь день осознавать себя. Этого не избежать. Механистические привычки и реакции не исчезают без борьбы. Но забыв себя или утратив силы для удержания внимания разделенным, каждое утро начинайте новый заход в этой практике. Постепенно падения ваши станут все более редкими, а периоды, когда вы присутствуете в своих действиях, удлиняться, и порой вы будете спонтанно возвращаться в осознанное состояние, даже не прикладывая к этому особых усилий. Сидячие практики осознания, безусловно, помогают. На них одних осознанным не станешь, если, конечно, не сидеть в медитации целыми днями. А как подспорье в работе над постоянным разделением внимания – они очень полезны. Многие начинающие искатели пробуют делать себе напоминалки-будильники, которые должны возвращать их к осознанию, если они вдруг забудутся и снова отождествятся с умом. Опыт показывает, что толку от будильников немного, потому что ум быстро к ним привыкает, и они перестают действовать. Ничего, кроме настоящего, сильного стремления к тому, чтобы пробудиться, чтобы проявить в себе сознание во всей его полноте, не помогает. Вы можете посещать группу, в которой люди тоже практикуют осознанность, и встречи с ними будут вас до определенной степени мотивировать. Но если у вас нет собственной мотивации, ничем ее не заменишь. Зато если она есть, то все преграды на пути к высшим уровням осознанности становятся преодолимыми. Когда у вас появляется достаточное количество свободного внимания, то вы уже можете начинать решать свои внутренние проблемы. Это одновременно и применение практики осознания для конкретной своей пользы и способ продолжать взращивать осознанность. Когда же она у вас совсем невысокая, то ее силы хватает только на то, чтобы видеть самые грубые вещи. Сильные напряжения или столь же сильный гнев. Здесь нужно отметить, что количество доступной нам энергии внимания прямо связано с его силой внутри вас. Это похоже на воздействие солнечного света. Когда в комнату падает один его луч, то ничего особенного не меняется. Если же она вся залита солнечным светом, то вся комната быстро нагревается. Поэтому, когда у вас становится больше света сознания внутри, то, во-первых, вы видите более тонкие вещи, которые раньше бы просто остались необнаруженными, а во-вторых, вам легче освобождаться от подавленных энергий, работать со страхами, желаниями и прочим внутренним хламом, скопившимся за годы вашей бессознательной жизни. Когда у вас мало энергии внимания, вы смотрите на страх и не можете ничего с ним сделать. Он не исчезает. Вам приходится тратить много времени и сил, чтобы хотя бы уменьшить его количество. Если же внимания много, то этот процесс существенно ускоряется, и страх рассеивается быстро, а причины его возникновения осознаются максимально глубоко. Чем шире канал, связывающий ваше сознание с прочими телами, тем больше у вас внимания и тем выше сила его воздействия на ваши внутренние энергии. Если вы достигли определенного уровня осознанности, а потом бросили заниматься, то положение не изменится. Вы останетесь ровно на том же уровне, который у вас есть. Вы не двигаетесь дальше, но и не деградируете. Я наблюдал подобное неоднократно. И объяснить этот феномен можно только тем, что однажды расширившись, канал внимания больше уже не сужается. В этом заключается отличительная особенность практики осознания. Остановиться можно на любом этапе, и потому можно встретить тех, кто остановился в самом начале, а кто в середине пути. Остановка происходит по одинаковым причинам. Человек либо теряет мотивацию, достигнув компенсации своей неудовлетворенности жизнью, либо сталкивается с тем, что ему не хочется осознавать, и тогда он останавливается из желания остаться в той компенсации, которую уже себе заработал. Среди духовных тренеров и учителей немало тех, кто прошел путь осознанности до половины и даже несколько дальше. Поэтому они вроде бы и присутствуют в себе, но не полностью. Поэтому они порой ведут себя вполне осознанно, а иногда вдруг впадают в полуосознанное состояние. Так происходит из-за того, что бессознательная часть их умов не очищена до конца, и там лежат страхи, желания и прочее, подавленные вещи, которые проявляют себя в определенных случаях. Тем не менее, определенный уровень осознанности у них вполне может быть, ведь он не теряется от прекращения усилий и остановки в продвижении внутрь себя. Увеличение количества внимания не очень-то проявляется вовне, точнее, оно не тратится на внешнюю деятельность больше, чем раньше. Все оно остается внутри, делая ваше присутствие в себе и в мире более полным. Я уже говорил, что энергия сознания все оживляет, действуя как катализатор. Чем больше его становится внутри вас, тем более живым вы становитесь. Обостряется ваше восприятие, энергии движутся быстрее и легче, и вы совершенно иначе себя ощущаете. Когда канал внимания расширяется до возможного предела, ваше индивидуальное сознание входит в ваше бытие. Если до этого вы оперировали узким лучом внимания, то теперь энергии сознания пронизаны все тела. Теперь вам не нужно входить вниманием в ум, чтобы наблюдать его движение, потому что они уже находятся в поле сознания и воспринимаются сразу, как только возникают. Вы видите в себе все на всех уровнях. Представьте себе охранника в супермаркете, который видит все, что творится в магазине, благодаря сигналам, поступающим с видеокамер на экран его компьютера. У него там десяток маленьких экранов, на которых происходит движение покупателей. Он может наблюдать их общим планом, все сразу. Он может вывести один из маленьких экранов в полный размер, чтобы лучше видеть происходящее в том отделе магазина, на который направлен объектив камеры. Когда вы пребываете в состоянии полной осознанности, то все происходит примерно так же. Ваше внимание одинаково в каждой точке вашего физического тела. Вы одинаково хорошо их ощущаете. Вы точно так же хорошо чувствуете любое изменение энергии, выделяемых или воспринимаемых вашим эфирным телом. Вам открыты все движения вашего ума на всех его слоях. Если вам нужно, вы можете посмотреть куда-то более пристально. Но, в принципе, ваше внимание и так присутствует везде. Не думаю, что это можно адекватно себе представить, но ситуация полной осознанности именно такова. Есть известная рекомендация, которая выдается всем желающим просветления. Наблюдайте свидетеля или осознавайте свое осознание. Хороший совет, но принципиально невыполнимый. Начнем с того, что никакого свидетеля в нас нет, хотя, если постараться, то его, конечно, можно придумать. Ощущение свидетельствования появляется тогда, когда ум разделяет внимание на две части, то есть в процессе выполнения практики осознания. Ощущение свидетельствования возникает в уме, и он и есть этот свидетель. Даже когда вы начинаете наблюдать ум, энергию внимания все еще разделяет он сам, иначе никак. Тогда ощущение свидетельствования рождается тоже из него. Когда мы наблюдаем ум, наше внимание как бы поднимается над ним, что вполне возможно, ведь тело ума имеет объем почти равный нашему физическому телу. Там формируется точка, которая может ощущаться как некое высшее «я», из которого, собственно, ум и наблюдается. Это временная фиксация, и она позже, после очередного расширения канала внимания, исчезает. Ее можно ощущать, но нельзя наблюдать. Это такая временная фиксация точки разделения внимания в уме. Теперь представьте себе, что ум разделяет внимание таким образом, что загоняет его назад, в канал, по которому оно к нам приходит. Даже если это удастся, случится следующее. Никакого осознания не произойдет, но вы, скорее всего, умрете. В общем, все эти рекомендации практически бесполезны, потому что свидетель появляется в уме и нигде больше. После того, как сознание входит в ваше внутреннее пространство со всей полнотой, то от свидетеля не остается и следа, зато его сменяет присутствие. Свидетель появляется вследствие того, что ум разделяет внимание, но его нет как некой самостоятельной сущности. Это нужно понять всем, кто пытается сделать невозможное. В сознании нет центра, его энергия ровная и одинаковая по силе в каждой его точке. Есть присутствие, ровное и неизменное. Ум может меняться, но сознание это не касается. Выполняя практики осознания себя, вы приходите к переживанию того, что «я» существует только как фиксация в уме, как его способ обозначать источник производимых человеком действий. И когда ваша осознанность крайне мала, ничего кроме этого выдуманного «я» у вас, по сути, и нет. Когда же энергия сознания наполняет ваше бытие, когда его свет пронизывает все ваше существо, то вы переживаете себя как присутствие, в котором тоже нет центра, хотя есть тела, через которые оно проявляется. К этому приходит каждый, кто достиг всей полноты сознания. К этому придете и вы, если приложите достаточное количество усилий в практике осознанности.